Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной урок Закона Божьего. Тема сегодняшнего урока – творение вещественного мира и человека. На прошлом уроке нам удалось рассмотреть в рамках изучения первого члена символа веры христианскую теорию происхождения мира, творения мира из ничего. Мы обозначили сущность христианского учения о происхождении мира, что Бог сотворил мир из ничего, не нуждаясь при этом в исходном материале, являясь Творцом мира по форме и по веществу. Привели также подтверждение этого в Священном Писании Библии. Задались вопросом о побуждении и цели творения мира и дали ответ словами святителя Филарета Московского: «По бесконечной благости и любви своей Бог желает иметь благодатных причастников славы своей. Слава дается от Него, приемлется причастниками, возвращается к Нему, и в этом, так сказать, круговращении славы Божией состоит блаженство, жизнь и благо бытие твари». Сказали, что символ веры называет Бога Творцом неба и земли, видимого всего и невидимого, то есть всего мироздания. Видимый мир – мир материальный, невидимый – мир духовный, которому принадлежат ангелы, и который мы рассматривали на прошлом уроке, сказав, что слово «ангел» означает «вестник», «посланник», и таким образом указывает не на природу, а на исполняемое служение. Вспомнили о двух основных мнениях святых отцов о времени сотворения ангелов. Первое, что сотворено невидимое прежде видимого. Второе, что ангелы сотворены одновременно с вещественным миром или позже его. Также сказали, что ангельский мир имеет свою иерархическую структуру, а целью бытия ангелов является достижение совершенства и блаженства, либо через непосредственное предстояние Богу, либо через служение миру и людям, в том числе ангелами-хранителями в качестве орудий промысла Божьего. Образ жизни человека может отгонять от себя ангела, а при изменении своей жизни примиряться с ним. И завершили прошлый урок рассказом о разделении ангелов на добрых и злых, сказав, что ангелы сотворены добрыми, но часть ангелов нарушила долг совершенного повиновения Богу, и таким образом отпала от него, и впала в самолюбие, гордость и злобу. Падение злых духов не совершилось одновременно. Сначала пал один главный сатана, по-еврейски противник, или дьявол, клеветник, и ему последовало, с ним не спало бесчисленное множество подчиненных ему ангелов. Сущность падения ангелов есть гордость, а в отношении к человеку основным чувством злых духов является зависть. Итак, переходим к теме сегодняшнего урока «Творение вещественного мира и человека». Свидетелей того, как творился мир, не было, поэтому наше знание о сотворении мира основано на вере, на доверии словам Божественного Откровения. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим», говорит апостол Павел в послании к евреям. Согласно Священному Писанию, Бог сотворил мир в 6 дней. Слово «день» в Библии многозначно. Оно может означать как астрономические сутки, 24 часа, так и некоторый неопределенный период времени. Какой по продолжительности период времени это слово означает в первой и во второй главах книги «Бытия» неизвестно. Из безвидной и пустой, то есть неоформленной земли, сотворенной в начале, Бог затем произвел постепенно: в первый день свет, во второй день твердь, то есть видимое небо, в третий день вместилище вод на земле, сушу, растения, в четвертый день солнце, луну, звезды, в пятый день рыб и птиц, в шестой день человека, в седьмой Бог почил от своих дел, поэтому седьмой день назван субботой, что в переводе означает покой. Скажем о творении человека более подробно. Согласно повествованию книги «Бытия», сотворив тело и душу человека, Бог вдунул в лице его дыхание жизни, то есть Святой Дух, Дух Животворящий. Святитель Григорий Богослов говорит, что человек имеет в себе частицу божества, струю неведомого божества, свете, божественный и неугасимый. Таким образом, нетварная божественная сила укоренена в самом акте сотворения человеческой природы, а состояние богообщения является естественным для человека. Согласно книге «Бытия», человек изначально представлял собой две человеческие ипостаси, существующие в единстве природы. Но после того, как создано высшее существо, венец творения человека, Бог говорит: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Книга Бытия, глава 2, стих 18. Или по более точному переводу: «Сотворим ему восполняющего, который был бы перед ним». Не происходит разделение единого человека на два пола с целью удовлетворить потребность человека в общении, ведь среди прочих тварей для человека не нашлось помощника, подобного ему, говорит нам книга Бытия, глава 2, стих 20. Профессор Троицкий пишет: здесь говорится не о восполнении в труде, а о восполнении в бытии. Жена прежде всего нужна мужу, как его второе «я». Тем самым библейское повествование открывает истину о двуединстве человека, реализуемом в брачном союзе равносущных, соединенных любовью мужа и жены. Жизнь Бога Троицы не есть просто единство на уровне естества, но соединение в любви свободных и отличных друг от друга божественных ипостасей. Бог есть три лица, существующие в единстве природы, и люди, мужчина и женщина, призваны во Богом благословленном браке явить единство жизни по образцу лиц Пресвятой Троицы. Таким образом, разделение людей на два пола и обусловленный этим разделением институт брака входит в замысли Божьи о человеке и являются средством достижения людьми заповедованного Богом совершенства. Как Бог един, как Его лица Отец, Сын и Святой Дух одно, так и мужчина и женщина призваны стать одним, единым во взаимной любви друг к другу. Весь человеческий род происходит от Адама и Евы. Естественно, что до Адама людей на земле не было, и посему праматерь Ева называется матерью всех живущих. Апостол Павел говорит, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий. Книга Деяний, глава 17, стих 26. Истина происхождения всего человеческого рода от единой четы имеет в христианстве особое догматическое значение, поскольку на ней основывается учение о первородном грехе и об искуплении. Теперь, братья и сестры, рассмотрим, как Церковь понимает образ и подобие Божие в человеке. Святитель Григорий Ниский писал, что человек — это некий малый мир, содержащий в себе те же стихии, которыми наполнена Вселенная, которая объемлет собой всякий род жизни. Однако для святых отцов величие человека заключается не в том, что роднит его со Вселенной, а в том, что, напротив, выделяет его из мира природы. Выделяет же человека образ его сотворения и существования по образу Божьему. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его». Книга Бытия, глава 1, стих 27. Несмотря на то, что в Священном Писании понятие «образ Божий» не раскрывается, но святые отцы сходятся в том, что образ Божий состоит в способности человека отражать божественные совершенства, как, например, Бог вечен и человека наделил бессмертием. Однако признание сотворения человека по образу Божию не делает возможным давать образу Божьему формальное определение. При этом современное православное учение о человеке, опираясь на святоотеческое наследие, приходит к выводу, что образ Божий не относится к какому-то одному элементу человеческого состава, но ко всей человеческой природе в целом. В отличие от всех прочих тварей, человек не только причастен божеству, но способен свободно участвовать в божественных совершенствах и даже предстоять Богу лицом к лицу. Но предстоять может не что, а кто, то есть личность. Таким образом, можно сказать, что, собственно, богообразность человека заключена не в естестве человека, радикально отличном от нетварной божественной природы, а в способе его существования, который и у Бога, и у человека личностный. Следовательно, образ Божий в человеке состоит прежде всего в том, что человек есть личностное существо, и в этом безличном мире он единственный является личностным образом личного Бога. Поскольку большинство святых отцов и современных богословов проводят различия между понятиями образа Божия и подобия Божия, можно сказать, что образ и подобие — это два аспекта двуединого понятия. Образ Божий есть то, что человеку изначально дано. Подобие же есть некая заданность, задача, которую человек должен решить в течение всей своей жизни. Черты образа Божия относятся к сущности человека, являются существенными, неотъемлемыми свойствами человеческой природы. И в в то время как черты подобия раскрываются в результате направленности человеческой воли к Богу-Творцу. Заметим при этом, что человека делает личностью не та или иная характеристика его природы, но обращенная к нему любовь Божия. Именно дыхание Божие, божественная любовь, присутствующая в человеке, делает его богообразным существом, личностью. Каково же назначение человека? Пространный катехизис говорит, что Бог создал человека, чтобы он познавал Бога, любил и прославлял его, и через то вечно блаженствовал. А блаженство возможно для человека через соединение с Богом, который по природе благ. Путь к этому соединению предполагается со стороны человека, во-первых, любовь к Богу, внешним выражением которой является соблюдение заповеди Божьей, и, во-вторых, прославление Бога, причем не только словами, но и делами. То есть прославление Бога должно включать в себя как основной строй внутренней жизни, так и соответствующее внешнее поведение. Скажем несколько слов о предопределении Божьем. В пространном катехизисе сказано, что изволение Божие о назначении человека к вечному блаженству именуется предопределением Божиим, и что предопределение Божие о блаженстве человека пребывает неизменным, потому что Бог по предвидению и бесконечному милосердию своему и для уклонившегося от пути блаженства человека предопределил открыть новый путь к блаженству через единородного Сына Своего, Господа Иисуса Христа. Однако следует различать предопределение Божие в отношении к человеку вообще и каждому порознь. Предопределение в отношении всего человеческого рода, безусловно, так как Богом всем даровано предваряющая благодать и верные средства к достижению блаженства. А вот предопределение в отношении каждого человека имеет два момента. Первое – безусловный. Бог вне зависимости ни от чего дарует всякому человеку все необходимое для спасения. Второе – условный. Бог определяет участь человека в зависимости от того, как человек использует полученные для спасения средства. Условное предопределение основывается на вечном предвидении Божьем. Иоанн Дамаскин пишет: «Бог все предвидит, но не все предопределяет». Человек также способен в определенной степени предвидеть события будущего, но человек находится в потоке времени, тогда как Бог пребывает в вечности. Будущее для Бога не существует, для Него все настоящее. Поэтому Бог не предвидит наши будущие поступки подобно человеку, а, собственно, видит наши дела так, как мы их совершаем. При этом наша свобода страждет так же мало, как и свобода наших ближних, когда мы бываем свидетелями их поступков. Наши действия не зависят от предвидения Божия. Напротив, Бог потому их предвидит или видит, что мы сами совершаем их по своей воле. К тому же Он предвидит не только наши действия, но и их причину, нашу свободу. Бог предвидит, что мы совершим вместо них другие действия, которые Он также предвидит. Причем наш выбор будет зависеть исключительно от нашего произвола. Таким образом, предвидение Божие не стесняет свободной деятельности человека. Поскольку в тварном мире невозможно найти ни одной удовлетворительной аналогии, которая позволила бы наглядно представить, каким образом совершенное предведение Божие сочетается с человеческой свободой, в истории религиозной мысли неоднократно возникали ложные учения о предопределении. Например, древние гностики, манихеи, некоторые деятели реформации учили о безусловном предопределении людей либо к вечному спасению, либо к вечной гибели. Это значит, что спасение и осуждение совершается без всякого участия самого человека, вне зависимости от направленности его воли. Такой фаталистический взгляд чужд Священному Писанию и учению Православной Церкви. Апостол Павел говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 4. Священное Писание нигде не говорит о предопределении к погибели, но только ко спасению, так как Бог не мог одних оправдать, а других осудить без причины. Но по элику Он предвидел, что одни хорошо будут пользоваться своей свободной волей, а другие худо, то посему одних предопределил к славе, а других осудил, говорится в послании восточных патриархов. Какое же было первосозданное состояние человека. Как и все творение Божие, человек был создан совершенным. Это значит, что человек со всеми силами и способностями своего естества вполне мог соответствовать назначению, которое было предначертано ему Творцом. Однако, если говорится, что человек был создан совершенным, отсюда не следует, что первозданное состояние человека совпадало с его конечным назначением. Человек был создан обоживающимся, а не совершенно обоженным. Божественная благодать, дыхание жизни, изначально присутствующее в человеке, сообщало ему способность к дальнейшему усвоению обоживающей энергии. Силы души человека, разум, воля и сердце находились на высокой степени совершенства, неизмеримой состоянием этих способностей после падения. Человек любил добро и стремился к нему, не зная внутренних колебаний между добром и злом. Сердце человека не знало порочных движений и не волновалось действием страстей. И по душе, и по телу человек пребывал в благодатном состоянии. Тело человека представляло собой совершенное и послушное орудие духа, свободное от болезней, немощей и разрушительного воздействия внешних стихий. Отношения человека с Богом были отношениями всецелого и радостного послушания, в основе которого лежала любовь человека к своему Создателю. Рай, в котором находились прародители, является местом встречи двух начал – вещественного и духовного в человеке. Первозданный Адам мог общаться непосредственно с Богом и слышать голос Господа Бога. Книга Бытия, глава 3, стих 8. В раю человеку даровано было особое древо жизни, таинственным образом дающее жизнь, плодами которого, питаясь, человек был бы безболезен и бессмертен. Человек не был ни необходимо смертен, ни необходимо бессмертен. Смертность для человека была не безусловна, а зависела от направления его свободной воли. На этом, братья и сестры, наш очередной урок подошел к концу. Сегодня у нас на уроке было рассмотрено творение мира материального, вещественного, в том числе творение человека. Мы сказали о назначении человека и стали говорить о предопределении Божьем. И также в конце урока коснулись состояния первозданного человека. На следующем уроке мы начнем говорить о христианском учении, о промысле Божьем. Спасибо вас, Господь, пусть Божие благословение пребывает со всеми нами.